Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе
Евангелие от Луки, главы 23 и 24, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу иеромонах Макарий Сытенко чтением писем к мирянам святителя Игнатия Кавказского, Брянчанинова. Далее в программе из Писаний мужей апостольских, книга «Пастырь Ярма», читает игумен Валерий Ларичев. И в завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе». У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 23. «И поднялось все множество их, и повели его к Пилату. И начали обвинять его, говоря: мы нашли, что он развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю, называя себя Христом царем. Пилат спросил его: ты царь иудейский? Он сказал ему в ответ: ты говоришь. Пилат сказал первосвященникам и народу: я не нахожу никакой вины в этом человеке. Но они настаивали, говорят, что он возмущает народ, уча по всей Иудее, начиная от Галилеи до сего места. Пилат, услышав о Галилее, спросил: разве он галилеянин? И, узнав, что он из области Иродовой, послал его к Ироду, который в эти дни был также в Иерусалиме. Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть его, потому что много слышал о нем, и надеялся увидеть от него какое-нибудь чудо, и предлагал ему многие вопросы, но он ничего не отвечал ему. Первосвященники же и книжники стояли и усильно обвиняли его. Но Ирод со своими воинами, уничижив его и насмеявшись над ним, одел его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. И сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями между собою, ибо прежде были во вражде друг с другом. Пилат же, созвав первосвященников и начальников и народ, сказал им: «Вы привели ко мне человека сего, как развращающего народ, и вот я при вас исследовал и не нашел человека сего виновным ни в чем том, в чем вы обвиняете его. И Ирод также, ибо я посылал его к нему, и ничего не найдено в нем достойного смерти. И так, наказав его, отпущу. А ему и нужно было для праздника отпустить им одного узника. Но весь народ стал кричать: «Смерть ему! Отпусти нам Вараву!» Вараава был посажен в темницу за произведенное в городе возмущение и убийство. Пилат снова возвысил голос, желая отпустить Иисуса. Но они кричали: «Распни, распни его!» Он в третий раз сказал им: «Какое же зло сделал он! Я ничего достойного смерти не нашел в нем, и так, наказав его, отпущу». Но они продолжали с великим криком требовать, чтобы он был распят. И превозмог крик их и первосвященников. И Пилат решил быть по прошению их и отпустил им посаженного за возмущение и убийство в темницу, которого они просили, а Иисуса предал в их волю. И когда повели его, то, захватив некоего Симона, киренеянина, шедшего с поля, возложили на него крест, чтобы нес за Иисусом. И шло за ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о нем. Иисус же, обратившись к ним, сказал: «Дщери иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших. Ибо приходят дни, в которые скажут: блаженны неплодные и утробы не родившие и сосцы не питавшие. Тогда начнут говорить горам: падите на нас, и холмам: покройте нас. Ибо если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет?» Вели с ним на смерть и двух злодеев. И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря: «Других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий». Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус и говоря: «Если ты царь иудейский, спаси себя самого». И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими: «Сей есть царь иудейский». Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». И сказал Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда приедешь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого, и померкло солнце, и завеса в храме раздралась посредине. И Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». И сие сказав, испустил дух. Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал: «Истинно человек этот был праведник». И весь народ, сшедшийся на сие зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь. Все же знавшие его и женщины, следовавшие за ним из Галилеи, стояли вдали и смотрели на это. Тогда некто именем Иосиф, член совета, человек добрый и правдивый, не участвовавший в совете и в деле их, из Аримафеи, города Иудейского, ожидавший также Царствия Божия, пришел к Пилату и просил тело Иисусова. И, сняв его, обвил плащаницею и положил его во гробе, высеченном в скале, где еще никто не был положен. День тот был пятница, и наступала суббота. Последовали также и женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, и смотрели гроб, и, как полагалось, тело его. Возвратившись же, приготовили благовония и масти, и в субботу остались в покое по заповеди. Глава 24. В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие. Но нашли камень, отваленным от гроба, и, войдя, не нашли тело Господа Иисуса. Когда же недоумевали они о сем, вдруг предстали пред ними два мужа в одеждах блистающих, и когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки человеков грешников и быть распяту и в третий день воскреснуть». И вспомнили они слова его, и, возвратившись от гроба, возвестили все это 11 и всем прочим. То были Магдалина Мария и Иоанна, и Мария, мать Иакова, и другие с ними, которые сказали о сем апостолам. И показались им слова их пустыми, и не поверили им. Но Петр, встав, побежал ко гробу и, наклонившись, увидел только пелены лежащие, и пошел назад, дивясь сам в себе происшедшему. В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадии на 60 от Иерусалима, называемое Еммаус, и разговаривали между собою о всех сих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали Его. Он же сказал им: «О чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и отчего вы печальны?» Один из них, именем Клеопа, сказал ему в ответ: «Неужели ты, один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» И сказал им: «О чем?» Они сказали ему: «Что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом, как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но со всем тем уже третий день ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано у гроба и не нашли тело его, и, придя, сказывали, что они видели и явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших ко гробу и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели. Тогда он сказал им: «О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. И приблизились они к тому селению, в которое шли. И он показывал им вид, что хочет идти далее. Но они удерживали его, говоря: «Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру». И он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его. Но он стал невидим для них. И они сказали друг другу: «Не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание?» И, встав, в тот же час возвратились в Иерусалим и нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. И они рассказывали о происшедшем на пути, и как он был узнан ими в преломлении хлеба. Когда они говорили о сем, сам Иисус стал посреди них и сказал им: «Мир вам!» Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа. Но он сказал им: «Что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои, это я сам, осижите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». И, сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, он сказал им: «Есть ли у вас здесь какая пища?» Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда, и, взяв, ел пред ними. И сказал им: «Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Тогда отверз им ум к уразумению Писаний. И сказал им: «Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему, и я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше». И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью. И пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь.
В эфире программа «Евангельские чтения». Мы продолжаем чтение писем к мирянам святителя Игнатия Брянчанинова. У микрофона иеромонах Макарий Сытенко.
Святая истина извещается сердцу тишиною, спокойствием, ясностью, миром, расположением к покаянию, к углублению в себя, к безнадежию на себя, к утешительной надежде на Бога. Ложь, хотя бы и облеклась в личину добра, познается по производимому ею смущению, мраку, неопределенности, переменчивости, развлечению, мечтательности. Или же она только обольщает сердце, льстиво приносит ему довольство, упитательство собою, какое-то неясное, мутное наслаждение. И это наслаждение обольщенного сердца похоже на притворную тишину, которую прикрыта поверхность глубокого темного омута, жилища чудовищ. Между прочими обманчивыми тлетворными зефирами, навевающими на сердце эту страшную тишину, это бедственное гибельное наслаждение – навевает их на него и чтение известной книжки Фомы Кемпийского, западного монаха, находившегося в бесовской прелести, книжки «Подражание». Обольстительное наслаждение питается самомнением, которое рождается от тонко действующего тщеславия, ослепляющего ум и сердце. Оно любит высказать себя. Оно позволяет себе отклоняться от точного повиновения Святой Церкви, умнее ее. Оно, как и все прелести козни дьявола, как сам дьявол и его чадо грех, не терпит благоухания для них смертоносного, убийственного благоухания, которое издают из себя покаяние и его плод смирение. Спаситель мира сказал: «Блаженны нищие духом, блаженны алчущие ныне, блаженны плачущие ныне, и горе вам, насыщенным ныне». Ум человеческий не в состоянии отличить добра от зла. Замаскированное зло легко почти всегда обманывает его. И это очень естественно. Ум человеческий юн, а борющий его злыми помыслами имеют более чем 7000-летнюю опытность в борьбе, в лукавстве, в ловитве душ человеческих. Различать добро от зла принадлежит сердцу, его дело. Но опять нужно время, нужно укрепление в заповедях евангельских, чтобы сердце стяжало тонкость вкуса к отличию вина цельного от вина поддельного. Что дело сердца отличать добро от зла, и что сердце не вдруг обретает способность совершать принадлежащее ему дело, то и другое засвидетельствовал апостол. «Твердая же пища свойственна совершенным», — сказал он, «у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Потому-то, доколе сердце не научится отличать добро от зла, очень полезен опытный совет ближнего, воспитанника Восточной Церкви, единой святой, единой истины, ищущего и нашедшего в повиновении ей блаженную свободу. От послушания, сказал святой Иоанн Лествичник, рождается истинное смирение. От смирения – истинное духовное рассуждение или разум. Итак, вне неуклонного послушания Церкви нет ни истинного смирения, ни истинного духовного разума. Там обширная область, темное царство лжи и производимого ею самообольщения. Отличается добро от зла очень многими признаками, которые познаются по мере духовного преуспеяния. В начале письма моего я назвал те признаки, которые ближе к душевному состоянию вашему. И они очень достаточные признаки. Приучайтесь мало-помалу по ним различать добро от замаскированного зла. Христос с вами. Письмо 12. «Будь храбр, сражайся мужественно, стойко, упорно. От лености не предавай победы врагу. После поражения не унывай, снова за меч и на сражение. Язвы, полученные в бою, цели покаянием». Вот правила для невидимой душевной брани. Кому Господь захочет даровать духовное преуспеяние, попущает брани. Душевное искушение выминает, усмиряет человека, как коня гонка на корде. Победителю дозволяется вход на вечерю благодати. И входит он, и вкушает, и наслаждается за вечерю Господа своего, как воин на пиру у царя, воин, доказавший преданность свою царю постоянством, мужеством, самыми язвами, победою. Христос с тобою, Он да укрепит тебя. Письмо 14. Почему вы говорите, что вы недостойны моего расположения и даже снисхождения? Я не что иное, как непотребный грешник, имеющий крайнюю нужду в милосердии Божием, без которого верный мой удел – ад. Мой Бог говорит мне, какую меру мерите, такое же отмерится и вам, и каким судом судите, судят вас. Нуждаясь в милости Бога моего, нуждаясь в ней в полной мере, имею для ближнего моего одну милость. Внимая совести моей, когда она извешивает и ценит мое достоинство, желаю, чтоб она ставила меня ниже всех преступников. Осуждаемый совестью моей, я не могу судить ближнего, тем более осуждать кого-либо. Хорошо быть у ног ближних своих в мыслях, тогда делается доступным для человека Евангелие Христово. Вот каковы мои чувства к вам. Письмо ваше тронуло меня, и эта причина, по которой я ответом иду к вам в чужие края, может быть, уже настигаю вас. Вы в скорби от того, что в борьбе от того, что закон Христов духовен, требует распятия. Вы найдете утешение в том, что человечество никогда не приступало к распятию без борьбы. Доказательством сам Богочеловек. Он молился в саду Гефсиманском, да мимо идет от него чаша, и пот его падал на землю, как капли крови. Если вы видите, что немощь побеждает вас, то знайте, что Господь силен дать крепость людям своим, как говорит святой Давид. Те люди Богу свои, тем своим людям Он дает крепость, которые сохраняют верность к Нему в духе, в то время, как немощь их производит нарушение верности в делах. Вспомните, что Христос пришел призвать грешников, а не праведников, на покаяние. Встаньте в ряды грешников, припадите в смирении к стопам Христовым, предаваясь воле Его, поручая Его воле ваше настоящее и будущее. Он прольет мир и спокойствие в душу вашу, тем самым покажет, что Он близ вас, что промысл Его бдит над вами. Некоторый святой отец сказал: «Блажен человек, познавший свою немощь, потому что праведник, не познавший своей немощи, находится на весьма опасном пути». Другой говорит: «Если Христос пришел не для праведников, то я отвергаю мою правду как грех, отлучающий меня от Христа, и в том, что я грешен, нахожу мою правду, правду небесную, доставляющую мне средства приступить ко Христу и быть с Ним. Все это пишу вам в утешение, чтобы вы, видя, что вы в долгу у Христа, приходили не в безнадежие и скорбь, но в смирение, благодушествовали по причине упования на Христа, которое не посрамит. Он всесилен».
Далее в программе «Писание мужей апостольских». Мы продолжаем чтение книги «Пастырь Ерма». Предлагаем вашему вниманию пятое из 10 подобий, представленных Ерму ангелом покаяния. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Подобие пятое. О истинном посте и о чистоте тела. Однажды, когда я постился и сидел на горе, благодаря Господа за то, что сделал Он со мною, вижу, пастырь сидит подле меня. И говорит он мне: «Что так рано пришел ты сюда?» «Потому, господин, — отвечал я, — что нахожусь на стоянии». «А что такое стояние?» — спросил он. «То есть пощусь, господин, — сказал я». «Каким же образом, — говорит он, — постишься ты?» «Как постился по обыкновению, — говорю, — так и пощусь». «Не умеете вы, — сказал он, — поститься Богу, и пост, который совершаете, бесполезен». «Почему, господин, говоришь это?» «То, как вы думаете поститься, не есть истинный пост, но я научу тебя, какой пост есть совершенный и угодный Богу». «Слушай, — говорит он, — Бог не хочет такого суетного поста, ибо, постясь таким образом, ты не совершаешь правды. Постись же Богу следующим постом. Не лукавствуй в жизни своей, но служи Богу чистым сердцем, соблюдай Его заповеди, ходи в Его повелениях и не допускай никакой злой похоти в сердце твоем. Веруй в Бога, и если исполнишь это, и будешь иметь страх Божий, и удержишься от всякого злого дела, то будешь жить с Богом. Делая это, ты совершишь великий и угодный Богу пост. Послушай притчу относительно поста, которую я намерен сказать тебе. Некто имел поместье и много рабов. В одной части земли своей он насадил виноградник, и потом, отправляясь в дальнее путешествие, избрал раба, самого верного и честного, и поручил ему виноградник, с тем, чтобы он к виноградным лозам приставил тычинки, обещая за исполнение этого приказания дать ему свободу. Кроме этого, господин ничего не приказывал рабу сделать в винограднике, и так он отправился». Раб тщательно сделал, что господин повелел. Он расставил тычинки в винограднике, но, приметивши, что в нем много сорных трав, стал рассуждать сам с собою: «Я исполнил приказание господина. Вскопаю теперь виноградник, и он будет красивее, и по выполнении сорных трав даст больше плода, не будучи заглушаем травами». И принялся он, вскопал виноградник и выполол в нем все сорные травы. И виноградник таким образом стал весьма красивым и цветущим, не засоренным травами. Через несколько времени возвратился господин его и пришел в виноградник. Когда он увидел, что виноградник хорошо обставлен и что сверх того вскопан, травы из него выполоны, и виноградные лозы обильны плодами, то весьма был доволен поступком раба своего. И так, пригласивши любимого сына, которого имел наследником, и друзей своих советника, рассказывает им, что приказал он сделать рабу своему, и что тот сверх этого сделал. Они тотчас приветствовали раба с тем, что он получил столь полную похвалу от своего господина. Господин же говорит им: «Я обещал свободу этому рабу, если он исполнит данное ему приказание». Он исполнил его, и сверх того приложил к винограднику добрый труд, который мне весьма понравился. Поэтому за дело, которое он сделал, я хочу сделать его сонаследником моему сыну, потому что, помысливши доброе, он не оставил его, но исполнил. Это намерение господина, то есть чтобы раб был сонаследником сыну, одобрили и сын, и друзья его. Потом, спустя несколько дней, когда созваны были друзья, господин своего пира посылает тому рабу много яств. Получивший их, раб брал себе из них то, что было для него достаточно, остальное же разделял между сорабами своими. Они, получившие яства, были обрадованы и начали желать ему, чтобы он еще большую любовь нашел у господина за то, что так поступал с ними. Когда обо всем этом услыхал господин его, опять он весьма обрадовался и, созвав снова друзей и сына, изложил им распоряжение раба своего с теми кушаньями, которые он послал к нему. Итак, они еще более одобрили мысль господина, чтобы раб был сонаследником сыну. Я говорю ему: «Господин, не знаю этих притчей и не могу понять, если ты не объяснишь мне их». «Все, — сказал он, — объясню, что только скажу или покажу тебе. Соблюдай заповеди Господа, и будешь угоден Богу и написан в числе тех, которые соблюли его заповеди. Если же сделаешь что-либо доброе сверх заповеданного Господом, то приобретешь себе еще большее достоинство и будешь пред Господом славнее, нежели имел быть прежде. Итак, если соблюдешь заповеди Господа и к ним присоединишь эти стояния, то получишь великую радость, особенно если будешь исполнять их согласно с моим внушением. Господин, говорю, я исполню все, что не повелишь мне, ибо я знаю, что ты будешь со мною». «Буду, — сказал он, — с тобою, потому что имеешь такое доброе намерение. Буду также и со всеми, имеющими такое намерение». «Этот пост, — продолжал он, — при исполнении заповедей Господа очень хорош, и соблюдай его таким образом. Прежде всего, воздерживайся от всякого дурного слова и злой похоти, и очисти сердце твое от всех сует века сего. Если соблюдешь это, пост будет праведный. Поступай же так, исполнивши вышесказанное, в тот день, в который постишься, ничего не вкушай, кроме хлеба и воды, и, исчисливши издержки, которые ты сделал бы в этот день на пищу, по примеру прочих дней, остающиеся от этого дня отложи и отдай вдове, сироте или бедному. Таким образом ты смиришь свою душу, и получивший от тебя насытит свою душу, и будет за тебя молиться Господу. Если будешь совершать пост так, как я повелел тебе, то жертва твоя будет приятна Господу, и этот пост будет написан, и дело таким образом совершаемое прекрасно, радостно и угодно Господу. Если ты соблюдешь это с детьми своими и со всем домом твоим, то будешь блажен, и все, кто только соблюдут это, будут блаженны, и что не будут просить от Господа, получат. Упрашивал я его, чтобы объяснил мне эту притчу, о поместье и господине, о винограднике и рабе, поставившем тычинки в нем, о травах, исторгнутых из виноградника, о сыне и друзьях, призванных для совета, ибо я понял, что все это притча. Он сказал мне: «Очень смел ты на вопросы. Ты ни о чем не должен спрашивать. Что должно быть объяснено, то объяснится тебе. Господин, говорю, я напрасно буду видеть то, что ты покажешь мне и не объяснишь, если не пойму, что это значит. Напрасно буду слушать и притчи, если ты будешь предлагать их мне без объяснения». Он отвечает мне снова: «Кто раб Божий, в сердце своем имеет Господа, тот просит у него разума и получает, и разрешает всякую притчу и понимает слова Господа, сказанные приточно. А те, которые беспечны и ленивы к молитве, колеблются просить у Господа, тогда как Господь многомилостив и непрестанно дает всем просящим у Него. Почему же ты, который утвержден тем достопоклоняемым ангелом и получил от него столь могущественную молитву, если не ленив ты, не просишь разума и не получаешь от Господа? Я говорю ему: когда я имею тебя при себе, необходимо мне тебя обо всем просить и спрашивать, ибо ты все мне показываешь и говоришь со мною. Если бы без тебя я видел это или слышал, тогда бы Господа просил, чтобы мне было объяснено». И он отвечал: «Я и прежде говорил тебе, что ты искусен и смел на то, чтобы спрашивать разрешение притчи. Так как ты настойчив, то объясню тебе притчу, которую желаешь, о поместье и о прочем, чтобы ты сделал это всем известным. Слушай же, — сказал он, — и разумей. Поместье, о котором говорится в притче, означает мир. Господин поместья есть Творец, который все совершил и утвердил. Сын есть Дух Святой, раб – Сын Божий. Виноградник означает народ, который насадил Господь. Тычинки – суть ангелы, представленные Господом для сохранения Его народа. Травы, вырванные из виноградника, суть преступления рабов Божиих. Яство, которое Спира посылал господин рабу, суть заповеди, которое через сына своего дал Господь своему народу. Друзья, призванные на совет, суть святые ангелы, первосозданные. Отсутствие же господина означает время, остающееся до его пришествия. Я говорю ему: «Господин, величественно, дивно и славно все это. Мог ли я, господин, понять это? Да ни один человек, хотя бы и очень разумный, не может понять этого. Но теперь ты объясни мне, о чем спрошу тебя». «Спрашивай, что хочешь», — сказал он. «Почему, говорю я, Сын Божий в этой притче представляется под образом раба?» «Слушай», — сказал он, — «Сын Божий поставляется в рабском положении, но имеет великое могущество и власть. Каким образом, говорю, господин, не понимаю. Бог, говорит он, насадил виноградник, то есть создал народ и поручил сыну своему. Сын же приставил ангелов для сохранения каждого из людей, и сам весьма много потрудился и весьма много пострадал, чтобы очистить грехи их. Ибо никакой виноградник не может быть очищен без труда и подвига. Итак, очистив грехи народа своего, он показал им путь жизни и дал им закон, принятый им от Отца. Видишь, что он есть Господь народа со всей властью, полученную от Отца. Почему Господь взял в совет о наследстве Сына Своего и славных ангелов? Слушай, Бог поселил Дух Святой, прежде сущий, создавший всю тварь в плоть, какую Он восхотел. И эта плоть, в которую вселился Дух Святой, хорошо послужила Духу, ходя в чистоте и святости, и ничем не осквернивши Духа. Посему, так как она жила непорочно, и подвязалась вместе с Духом и мужественно содействовала ему во всяком деле, то Бог принял ее в общение, ибо ему угодно было житие плоти, которое не осквернилось на земле, имея в себе Дух Святой. И так он призвал в совет Сына и добрых ангелов, чтобы и эта плоть, непорочно послужившая Духу, получила место успокоения, дабы не оказалась без награды непорочная и чистая плоть, в которой поселился Святой Дух. Вот тебе объяснение этой притчи. «Возрадовался я, господин, — говорю, — услышав такое объяснение. Слушай далее, — сказал он, — эту плоть твою храни нескверную и чистую, чтобы дух, живущий в ней, был доволен ею, и спаслась твоя плоть. Смотри также, никогда не приходи к мысли, что эта плоть погибнет, и не злоупотребляй ею в какой-либо похоти. Ибо если осквернишь плоть твою, то осквернишь и Духа Святаго. Если же осквернишь Духа Святаго, не будешь жить». И сказал я, что же, если кто по неведению, прежде нежели услышал эти слова, осквернил свою плоть, каким образом получит он спасение? Прежние дела неведения, сказал он, исцелить может один Бог, ибо ему принадлежит всякая власть. Но теперь храни себя, и Господь всемогущий и милостивый даст врачевство от прежних грехов, если на будущее время не осквернишь плоти своей и духа. Ибо оба сопричастны друг другу, и одна без другого не оскверняется. И так и то, и другое сохраняй чистым, и будешь жить с Богом».
В завершение программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе».
«Размышляй чаще, чья мудрость проявилась в устройстве твоего тела, постоянно поддерживает его в бытии и отправлениях. Кто предписал законы твоей мысли, и она доселе следует им у всех людей? Кто начертал на сердцах всех людей закон совести, и она доселе у всех людей добро награждает, а зло наказывает? Боже всемогущий, премудрый и все благий, рука твоя постоянно на мне грешном, и нет мгновения, когда бы благость твоя покидала меня. Даруй же мне всегда живою верою лобызать десницу твою. Зачем мне ходить далеко искать следов твоей благости, твоей премудрости и твоего всемогущества? Ах! Следы эти так явственно видны во мне. Я чудо Божией благости, премудрости и всемогущества. Я в малом виде целый мир. Моя душа — представительница мира невидимого. Мое тело — представитель мира видимого. Братья, какая цель нашей жизни на земле? Та, чтобы по испытании нашим земными скорбями и бедствиями и после постепенного усовершенствования в добродетели при помощи благодатных дарований, преподаваемых в таинствах, нам опочить по смерти в Боге, покое нашего духа. Вот почему мы поем об умерших: «Упокой, Господи, душу раба Твоего». Мы желаем усопшему покоя, как края всех желаний, и молим о том Бога. Не безрассудно ли поэтому много скорбеть над умершими? «Приидите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и аз упокою вы», — говорит Господь. Вот покойники наши, христианской кончиной уснувшие, приходят на этот глаз Господа и упокояются. Чего же скорбеть?
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.